Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать у нас в программе. И вместе с нами, вместе с вами сегодня здесь, в этой студии, Андрей Борисович Ефимов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой миссиологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Андрей Борисович, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый день.
Мы с вами сегодня отмечаем 30-летие Свято-Тихоновского университета, до того Богословского института, известное уже такое очень учебное заведение. У нас за долгие годы, тоже относительно долгие, нашей радиостанции в программах были священники Николо-Кузнецкого храма, были преподаватели Свято-Тихоновского университета, но мы все чаще говорили о проектах, совместных проектах, которые мы поддерживали, о факультетах, много чего обсуждали из жизни Свято-Тихоновского, но, по-моему, никогда не говорили о его истории. А на самом деле она очень интересная, ведь Православный Свято-Тихоновский Богословский институт возник не одномоментно, не то чтобы когда-то вот решили, документы все подали, получили разрешение, начали преподавать. История Свято-Тихоновского университета, она уходит вглубь, причем, наверное, вглубь не только ближайших к началу 90-х лет, но и в предшествующие десятилетия. Ведь можно, наверное, историю, которая послужила отправной точкой к созданию, к появлению Свято-Тихоновского университета, вообще отнести к временам гонений, к временам большого террора, к временам гонений на церковь 30-х годов. Правда это или нет? Или как-то мы по-другому можем все-таки историю тут учитывать?
Во время гонений, конечно, ни о каком институте речи быть не могло. Это понятно. Более того, все в 50-е, 60-е годы, я это все помню, и школы, и вузы, они были под тяжелейшим давлением атеистическим. И мы должны всегда помнить, что в 80-м году Никита Сергеевич Хрущев обещал показать последнего священника по телевизору. В 80-м году. Слава Богу, пошло все по-другому. Но состояние школ, состояние вузов, состояние общее образованного, прежде всего, населения, оно было проблематичным. И вот, более того, церковь была слаба. Я помню, как, когда я узнал, что к крещению Руси к 1988 году председатель Совета по делам религии предложил патриарху Пимену,
Константин Михайлович Харчев тогда.
Харчев,
был,
да, да.
Мы с ним знакомы.
Да. Открыть 1000 храмов, патриарх, посоветовавшись со своими соратниками, отказался. У церкви, как он считал, нету сил открыть 1000 храмов в 88 году. Но народ сам открыл эту же 1000 храмов. Как только появилась свобода. А свобода появилась именно в 88 году. И вот это празднование, оно было, конечно, не просто знаменательным. Это было переломное событие, когда было разрешено открывать храмы. Вот. А дальше проходит еще некоторое время. И в 90-м году, летом, разрешили открывать воскресные школы. Воскресные школы открывать разрешили, и в Николо-Кузнецкий храм привели 650 детей.
650?
650
а
детей.
А откуда? Или, ну, понятно, история Николо-Кузнецкого храма,
что,
да.
Нет, тут дело даже не в этом. Не в том, что это Николо-Кузнецкий храм. В соседний храм привели 400-450 детей. Дело в том, что начался беспредел. Вот мы сейчас видим, что в Москве подъезды закрыты железными дверями, что на всех первых этажах металлические решетки. До этого периода беспредела, этого всего не было. В Москве было стало небезопасно вечером выходить на улицы. Остановились, прекратили платить пенсии пенсионерам. И многие предприятия также перестали платить зарплату. Так что часть пенсионеров пошли по помойкам искать кусок хлеба. Вот. То есть это начался беспредел. И вот когда приходит мама или бабушка и приводит ребятенка в храм, его спрашивают: вы зачем пришли? Вы должны ему дать то, чего мы дать не можем. Мы не знаем, что мы можем, что надо ему дать. Но мы этого дать не можем. Если вы не дадите это ребенку, то он человеком не вырастет. Вот о чем шла речь. О том, чтобы спасти ребят от беспредела. И тут же вспыхнула очень и преступность детская, и молодежная, и так далее, и так далее. То есть это было тяжелейшие испытания, ну, для москвичей, для всех даже. Не только, а в провинции еще хуже в некоторых местах было.
Ну, давайте все-таки...
И вот
да,
дальше.
Да, да, хорошо, да, да, да.
Привели 650 детей. Это значит, что нужно более 20 классов вечером назначить, где-то найти и назначить им преподавателей. Где взять преподавателей? И вот тут отцы собрали всех, кого только можно, и говорят: вот ты там студент старшего курса МГУ, неважно какого факультета, ты будешь преподавать. А что я буду преподавать? Я только первый год в храме. Как первый год в храме? Да, первый год. Или пожилой человек, который давно ходит в храм. И ты будешь преподавателем. А что я буду преподавать? Ну, ты же там студент 4-5 курса, а тем более аспирант, если. Учись и преподавай.
А действительно, что преподавать? Вот человек, у него есть система определенная, но предмет, который он мог бы преподавать, он, ну, никоим образом не подходит к воскресной школе.
В основном вот эти интеллигентные молодежь и не молодежь, те, которых благословили, поручили, попросили преподавать в этих воскресных школах, действительно, в Николо-Кузнецком храме удалось договориться в соседней школе, и вечером, или в субботу-воскресенье, там выделяли действительно бесплатно более 20 классов. Это было характерно для того времени, когда пошли навстречу учителя и система руководителей школ. Вот. Так вот, что преподавать? А преподавать надо все. Надо преподавать вероучение, надо преподавать немножко церковной культуры, надо преподавать историю церкви и так далее. В той мере, в какой... Прежде всего, преподаватель может это преподавать. И вот тогда, в конце лета 90-го года, и начали думать, как организовать преподавание для этих преподавателей прежде всего. Как это организовать? В конце августа на Третий Спас в Рублевском музее был праздник, и вот там собрались как раз активные люди. Был отец Владимир, отец Александр Салтыков, он сотрудник уже давным-давно был в это время музея.
Рублева.
Да, Рублевского музея. Вот. Отец Глеб Коляда там оказался, и некоторые еще другие. и думали, как это начать делать, как организовывать это преподавание. И решили, что во всех случаях надо начинать. Где, как, средств никаких нету, но надо. И пока готовились, пока думали, оказалось, что в вузе из тех, кто там был, опыт преподавания студентам самый большой у отца Глеба Коляды.
Ну, конечно, да.
Вот. Он к этому времени уже был очень известным не только ученым, но и имел огромный опыт уже преподавания. Вот. И попросили его, и он начал организовывать. И вот началось первые этапы преподавания, они начались реально в начале самых первых дней, но подготовка шла с ним, к ним почти полгода, а преподавание началось уже в феврале, по-моему, 91-го года. Перед этим объявили набор. Набор объявили по знакомым храмам, по знакомым священникам и по знакомым православным прихожанам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Борисович Ефимов, доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой миссиологии Богословского факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, да, вот так мы потихоньку обсуждаем, как создавался Свято-Тихоновский университет.
И, наконец, очень много пришло народу, которые готовы были трудиться на этом очень непростом, но очень важном и благодарном, духовно благодарном поприще. Реально студентов записались туда почти 300. Среди них было два доктора наук среди студентов, кандидаты наук, аспиранты, самые разные люди всех возрастов. И вот они собрались и распределили преподавание. Преподавали и отец Владимир, и отец Владислав Свешников, и отец Аркадий Шатов, тогда будущий владыка Пантелеймон, и отец Александр Салтыков. Преподавали там, конечно, по некоторым таким упрощенным схемам, но это было горение. И те, и другие горели этим. Увлечены были полностью этим. Более того, преподаватели довольно долго вообще никакой зарплаты не получали. И, конечно, эти курсы были бесплатны, потому что большинство людей просто платить не могли ничего. Отец Валентин Асмус, конечно, там был, отец Николай Кречетов и другие. И так началось...
Отец Валериан Кречетов.
Николай.
Николай Кречетов.
Николай Кречетов. И так отец Дмитрий Смирнов. И так было некоторое время. Более того, об этом, конечно... докладывали, рассказывали, и в том числе святейшему патриарху Алексею II. И он благословил вначале не оформлять института, пока непонятно, что из этого всего выйдет. И примерно год с лишним занятия назывались просто богословские курсы. Помещений не было. Но в одном институте, в другом институте находили доброжелательное руководство и давали просто помещение бесплатно то или иное.
А как узнавали люди и кто приходил учиться?
Прежде всего, просто по храмам. Я не помню, чтобы там какие-то средства массовой информации хорошо работали. Прежде всего, как называемое сарафанное радио. Вот, то есть через людей, прежде всего, насколько я помню. Вот. А уже в 92-м году встал вопрос о том, что, может быть, пора уже перейти на уровень института. Угу. Вот. То есть был уже накоплен некоторый опыт, год уже прошел этих занятий, уже какие-то уже пытались ставить зачеты, то есть уже какая-то ответственность учащихся уже появилась. Были и семинары, были и лекции, то есть понемножку вырабатывалась некоторая система образования, близкая к институту.
Но пока еще это не было институтом в полной мере, и люди просто ходили, как могли, повышали свои знания или получали знания, вернее, но без какой-то определенной... ну, ответственность, вы говорите, вот уже была, начинались экзамены, зачеты, но это пока еще все было такое в общем скорее.
Вот с весны 92-го года уже было решено, и студенты будущие, и преподаватели, было решено, что это будет институт. Было получено благословение святейшего патриарха Алексея II, и подготовка уже началась серьезная именно к организации институтского преподавания. То есть появились первые программы по некоторым, по крайней мере, предметам, вот, и так далее. То есть и те, и преподаватели, и студенты решились на, можно сказать, подвиг, потому что это все было на энтузиазме. Никакой поддержки материальной здесь не было практически. Вот. Даже учебников не было настоящих. Вот. И первоначальная задача была просто дать самая первая задача в самом начале. Но оказалось, что это можно расширить и углубить эту задачу, эти задачи. Так вот, первая задача была просто помочь преподавателям воскресных школ стать преподавателями воскресных школ, которых вот уже сотни появились в Москве, таких преподавателей. Вот, конечно, священники, те, кто кончали тот или иное учебное заведение, они более подготовлены были, были подготовлены и не только они, но, к примеру, отец Валентин Асмус, это полноценный, можно сказать, и специалист, и преподаватель, он выпускник филологического факультета МГУ, и он занимался уже и святыми отцами вплотную, и так далее, и так далее.
То есть, ну, о подготовке священнослужителей, о богословской школе вообще еще речи не было?
Вначале было сказано, что будет два факультета. Будет факультет богословский и будет факультет миссионерско-катехизаторский. Вот. И вначале думалось, что на богословский факультет будут поступать мужчины, ребята, а девушки, женщины будут на миссионерском факультете, миссионерско-катехизаторском факультете учиться. Вот. Со временем, уже много позже, вот, многое изменилось, и сейчас это уже совсем другие структуры.
Ну, конечно, естественно. Знаете, тут, наверное, надо вернуться назад к вашей истории. А как вы оказались в Свято-Тихоновском? Давайте по порядку, наверное. Я в одном из ваших интервью, вернее, во вступлении к этому интервью прочитал, что это история о том, как верующий школьник, вы учились в школе в конце 40-х, в начале 50-х годов, правильно? Вот. И как это тогда связывалось, верующий школьник в Москве? Да, храмы открывались после войны, но это никоим образом не распространялось на детей, насколько я понимаю, и быть верующим ребенком в те годы было не очень принято.
Ну, верующим, верующие семьи в Москве были.
Ну, естественно.
Но их было на самом деле, больших семей было всего несколько. В основном это были семьи небольшие, те, кто вот сохранились так или иначе. Среди родителей были те, кто уже прошли через ссылки, некоторые через тюрьмы и так далее. Но в школах об этом говорить было нельзя. В школу надо было носить пионерский галстук и считаться пионером и так далее. Вот когда уже стал вопрос о комсомоле, это уже был серьезный вопрос.
А в какие храмы вы ходили в детстве?
Ну, это... Тут много можно рассказывать.
Но это интересно, да, потому что это же тоже часть истории Свято-Тихоновского университета. Как ни крути, но это так.
Да, да. Ну, сейчас попробую ответить. Мои родители поженились в 1937 году. И они, это большая тоже история, они решили построить православную церковную семью. Получили они комнатку в коммунальной квартире, в которой было 11 комнат.
И, ну, как потом пел Высоцкий, на 38 комнатах всего одна уборная.
Вот. Это не самое страшное. А страшнее то, что в большинстве вот этих квартирок кто-то стучал. Это называлось. То есть, имел какие-то...
Доносил.
Ну, да. Вот. И поэтому родители решили, что построить православную семью и воспитать православных детей в коммунальной квартире почти невозможно. Что делать? И отец купил домик под Москвой. И вот этот домик имел свою атмосферу. В этом домике уже были иконы, была молитва, был свой мир, который часто не пересекался совсем даже с соседями по многим вопросам. Нельзя было общаться близко с соседями по многим вопросам. И вот на этом участочке около Софрина вот выросла наша семья. Нас было шестеро, и это было все непросто. Работал один отец, мама не работала. И при этом еще надо сказать, что одна комнатка в этом доме была выделена для двух монашек, закрытого, давно уже разоренного полностью, Серафима Дивеевского, Серафима Знаменского скита.
Дивеевского монастыря.
Знаменского скита под Домодедово.
Ну да. Он сейчас восстановлен.
Ведь. Да, он сейчас восстановлен.
А священники приходили к вам в дом?
Священники, сейчас скажу, в 41-м году отец привез в этот дом отца Константина Равинского, очень известный человек, очень уже старенький, ему за 80 было, и он вместе с монахинями и с папой, и с мамой служил литургию и все, что положено, весь Великий пост 41-го года и Пасху. А потом вскоре началась война, и его пришлось увезти, поскольку немцы были на расстоянии 30 километров. А он у нас не только не прописан был, он вообще... даже не все соседи знали, что он у нас живет.
А отец Константин Равинский был из Моросейской общины, я так понимаю.
Он был в Моросейской общине, он был связан с Елизаветой Федоровной и так далее. То есть это фигура такая значительная. Знаковая, да. Значительная. Вот. А дальше всю жизнь дальше была связь, после того, как с ним связь прекратилась, была связь с Ильей Обыденовским храмом, храм Ильи Обыденного. Там в то время был отец Александр Торгский, это тоже духоносный священник, удивительный, вот, на котором очень многое держалось. Вот. И потом, уже значительно позже, его преемник, отец Александр Младший, как мы его называли, и так далее. То есть это был центр, конечно, интеллигентной православной интеллигенции.
Мы прервемся буквально на минуту, друзья. Я напомню, что сегодня мы говорим о православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, которому 30 лет исполнилось. У нас в студии Андрей Борисович Ефимов, доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой миссиологии в Свято-Тихоновском университете на Богословском факультете. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту в нашу программу вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».